Глава 5. Тропа любви. Еще несколько лет назад это место можно было назвать прекрасным. Но теперь, после войны гнева, тропа любви – одно сплошное кладбище. Зловонная, истерзанная могила, на поверхности которой остались тысячи трупов тех, кто защищал ее и штурмовал. Никому нет дела до мертвецов. И они отданы дождю, ветру, солнцу, личинкам мух и зверью. Я плакала, когда ехала по стене крепости. Мой отец еще помнил, как красиво она была до войны. Мой отряд — единственные люди на сотни лиг вокруг. Мы убегаем от катаклизма, от моря, вставшего выше неба, от огня, полыхающего во мраке, и тьмы, что наступает нам на пятки. Да помогут мне шестеро, и пусть будут прокляты все великие волшебники. Из дневника миледи де Роэс, основательницы герцогской династии Накуна. Сотый день после катаклизма. Эпоха упадка. Утесы тонули в облаках, и Шэрон видела лишь часть ребристых каменистых стен, вдоль которых шли вот уже второй день. Они нависали над ней, серые, с редким снегом, едва держащимся на отвесных склонах, и девушка чувствовала себя неуютно в этом тесном ущелье, заросшем густым ельником. Тропа, по которой их вел Мильвио, не вселяла уверенности. Узкая, местами сильно обледеневшая, отчего ботинки скользили, и все время приходилось осторожничать, чтобы не упасть. Это оказалось непросто. Правая рука болела, пальцами было больно шевелить, и к вечеру начинался жар. Третинец, ранее отдавший свой шарф, счел это недостаточной мерой и соорудил фиксирующую повязку, порвав для этого свою запасную рубашку. Остатков ткани хватило на то, чтобы перевязать голову Эста Керника. Эст — обращение к знатному воину в северных герцогствах. Лишившись уха, пожилой воин подхватил легкую лихорадку, но болезнь не забрала у него силы, и он продолжал путь с ними на равных. Керник оказался молчаливым и замкнутым человеком без лишнего самомнения и легко согласился с планом Мильвио по преодолению мышиных гор. «Как ты?» — спросил Мильвио на привале, садясь бок о бок с Шэрон.
«Немного устала», — честно сказала девушка, наблюдая за тем, как Керник разжигает огонь,
и думая, насколько бы все было проще, если бы она воспользовалась своими способностями и призвала пламя из камней. Лавиани поблизости не было, но указывающая помнила наставление, что не стоит показывать свои способности каждому встречному.
«И плохо сплю».
«Из-за того, что забрали жизнь ловчего?»
Воин оторвался от подкармливания огня тонкими еловыми веточками.
«Ты поступила верно, девонька».
«Я это знаю, но его лицо у меня все еще перед глазами».
«Первый раз всегда непросто. Но необходимость спасти свою жизнь это оправдывает. Так наставляют в храмах шестерых. В нашем мире часто убивают».
Согласился с ним Мильвио, и его зеленые глаза смотрели только на огонь.
«Но в храмах шестерых порой говорят вещи, противоречащие друг другу. Не думаю, что там могут судить, чью жизнь забрали верно, а чью по ошибке».
Воин не стал спорить, лишь положил еще несколько веточек в разгорающееся пламя, чудившее густым белым дымом, пахнущим смолой.
«Надеюсь, убийств больше не будет, сьюар де Ровери. Мы уже вторые сутки не видели ни одного патруля дикарей. Да что там, даже их следов на снегу нет». «Проклятые тьмой ублюдки загнали нас в глухомань, чтобы им пусто было. Не понимаю, что на них нашло. Они словно озверели».
«Озверели? Сомневаюсь», — тихо сказала Шэрон, и, увидев, что оба смотрят на нее, пояснила. «Мне показалось, что они испуганы».
«Ловче?»
— с усмешкой спросил Керник.
«Варваров не испугает даже скованный. Они просто охотятся за кровью для своих ложных башков».
Указывающая провела ладонями по лицу, словно желая прогнать усталость. За эти дни им пришлось увидеть достаточное количество горцев. Она не знала причину их страха, но ей казалось, что именно он выгнал их из ущелий и заставил искать кровь чужестранцев. Вершить зло только ради того, чтобы другое зло, гораздо более страшное, оставило их в покое. Она беспокоилась о судьбе своих друзей. Акробат быстрый и ловок, а лавиане... Лавиане — это лавиане. Она переживет их всех и легко пройдет через наполненную шаутами комнату, целой и невредимой. Ее беспокоило иное — возможность потерять друг друга. Девушка уже успела увидеть, сколь огромен мир. Стоит пойти в другую сторону, свернуть на соседнюю тропу, и встретиться снова уже не получится. Возможно, никогда. Ей было грустно от этого. Она уже слишком сильно успела привыкнуть к ним. Чужаки стали ее друзьями. Кажется, единственными, которые появились у нее с тех пор, как погиб муж. Соседи в Немаде уважали ее, ценили, любили. Но они не были друзьями. Со времени проявления ее дара окружающие стали относиться к ней иначе. Никто не смел перешагнуть ту грань, что отделяла обычных людей от указывающих.
«Все хорошо».
Керник сломал еще несколько веточек, и те громко хрустнули.
«Сюарды Ровари, простите мои сомнения, но вы видели, все предгорья наводнены дикарями. Выжить непросто. Многие умрут до конца этой недели. Нам очень повезло».
Он подумал и добавил, «Мне повезло.
Если бы я не встретил вас, уже бы давно валялся в снегу с разбитой головой. Прости, что говорю такое про твоих друзей, девонька, но следует быть готовым к плохим новостям. В жизни, к сожалению, чудеса встречаются довольно редко. Во всяком случае, с тех пор, как канули в небытие все великие волшебники».
«А если мои друзья все же выжили?»
Шэрон попробовала пошевелить пальцами, почти сразу же почувствовала боль и вздохнула.
«Тогда у них два пути. Возвращаться на запад или идти на восток. Перевал закрыт, там ловчие. А тропа...»
Воин поджал губы.
«Видите сами, мы одни. Здесь ходят лишь те, кто раньше бывал. Старожилы и смельчаки».
«Есть чего бояться?»
«Нет, я шестой раз иду этой дорогой. Просто в Тараше обычное дело страницы мест, которые заброшены после катаклизма. Они обрастают дурными легендами».
«И что так не любят люди, как страшные сказки?» — усмехнулся Мильвио. «Эст Керник прав. Место не пользуется популярностью, и здесь ходят лишь одиночки. Перевал гораздо удобнее, он ближе к тракту. К тому же там отличный плавный подъем, доступный для лошадей и телег. А тропа любви — это лишнее время, лишние силы, и вокруг глушь без всякого намека на постоялые дворы».
«Верно», — согласился воин. «Никаких трактиров. Ночевка под открытым небом. Да и лестницы. Эти проклятые шаутом лестницы — то еще испытание для моих коленей. Но я люблю здешние места. Очень красиво. Особенно поздней весной.
Все нижние башни крепости купаются в цветении сирени и яблонь».
«Я никогда не слышала о тропе любви».
«У вас на летосе о многом, наверное, не слышали, девонька», —
улыбнулся он в усы.
«Ничуть не хочу тебя обидеть, но ваше герцогство — тот еще медвежий угол. А насчет развалин — их по миру великое множество. Про все знать невозможно. Люди то и дело что-то находят. Говорят, мы не в силах оценить величие Единого Королевства. Тогда строили совсем иначе».
Мильвио повернулся на восток, и Керник повторил это движение, прервав речь. Оба воина, не сговариваясь, встали.
«Что такое?» — встревожилась Шэрон. Она ничего не видела. Все те же стальные утесы, снег и деревья.
«Птицы!»
— бесцветным голосом ответил ей Мильвио.
«Видишь?»
— указывающая посмотрела на облачное небо, заметила три черные точки, поднимающиеся над лесом. Керник затоптал только что с таким трудом разведенный огонь.
«Еще одна», — произнесла Шэрон через несколько минут.
«Вон, над елями. Гораздо ближе, чем прежний».
Девушка левой рукой достала из ножен кинжал. Она сама его очистила от всех следов крови в тот же вечер, а затем продолжила на следующий день и была благодарна за то, что Мильвио ничего не говорил по этому поводу. Теперь клинок блестел, и Шэрон почувствовала комок в горле, легкую тошноту от того, что, возможно, ей предстоит убить кого-то снова. Девушка знала, что если нужно будет, она сделает это, но не испытывала никакой радости от столь мерзкого действа. Двух людей на тропе они увидели, когда те появились из-за деревьев. Шэрон сразу же узнала высоченную фигуру и легкую походку того, кто шел первым. Рассмеялась. И в ее смехе было бесконечное счастье. Неловко обняла улыбающегося, уставшего Тео одной рукой, повернулась к Лавиане, но та предупредила.
«Без телячьих нежностей, девочка. Я тоже рада тебя видеть, но это не значит, что полезу обниматься без всякого на то повода».
Ее голос и тон говорили об обратном. Она тоже была довольна тем, что они встретились.
«Что у тебя с рукой?»
«Ловчий был проворнее меня».
«Мне надо посмотреть».
«За вами кто-то идет?» — спросил Керник. «Встречали патрулей?»
«Нет»,
— негромко сказал Тео. «Но по округе рыскают шауты».
«Ты шутник, парень».
«Думается мне, что он не шутит»,
— задумчиво произнес Мильвио.
«Что? Лунные люди? Здесь? Так далеко от рубежа?»
— не поверил воин.
«Когда в нашу эпоху твари тьмы сдерживали замки Белого Огня?»
— резонно возразил Третинец.
«Слышали же последние слухи об их появлении в горном герцогстве. Почему бы демонам не появиться и здесь? Сколько их?
Они выгнали ловчих из деревень.
Лавиани разматывала повязку, осторожно держа запястье Шерн.
Вот почему дикари ринулись в предгорье. Шауты устроили в их поселениях кровавую резню. И недалекие варвары решили, что если добудут им немного жертв, то тьма от них отстанет.
«Два дня назад Лавиани захватила одного ловчего живьем», — пояснил Тео, прежде чем кто-то успел задать вопрос, откуда они это знают.
«Женщина взяла горца живым и смогла допросить?»
Керник не поверил.
«Я была очень дружелюбной», —
мрачно ответила ему Лавиани и сосредоточилась на осмотре травмированной руки указывающей.
«Накормила его, рассказала сказку, и он, растроганный такой материнской заботой, поведал мне эту удивительную историю».
«Мы встретили Шаута», — сказал Тео Мильвию. «Он нас не заметил, потому что ел человечину.
А вчера, уже к вечеру, когда стали подниматься на тропу, увидели одного из них внизу. Он шел вдоль кромки леса, на запад».
«Он может идти за вами?» — с тревогой спросила Шерн.
«Нет».
Мильвио следил, как разматывается повязка на руке указывающей.
«Если бы он их увидел, то уже догнал бы».
«Я слышал, они перемещаются в тенях и двигаются довольно быстро».
Керник выглядел встревоженным.
«Значит, нам повезло, что тогда было светлое время суток».
Пружина выпил немного воды из фляги.
«У нас на юге считается, что шауты прячутся в тени, лишь когда наступает полнолуние. До него еще 9 дней».
Мильвио набросил на плечи плащ, защелкнул застежку.
«Тео прав. Днем он может двигаться не быстрее нас. Солнечный свет для таких, как он, словно гири на ногах.
Сильный ушиб»,
— вынесла свой вердикт Лавиани и полезла в сумку на поясе. Достала белый, пахнущий амброй порошок, высыпала Шерон на запястье.
«Это снимет отек. Руку держи в покое. Через неделю все будет хорошо».
Боль вернулась еще несколько дней назад. Но Тео так и не сказал об этом друзьям. Она была иной, странной, не такой сильной, как прежде, и появлялась в пальцах левой руки. Пульсировала, словно нагнаивающаяся рана. Он замечал ее в первые минуты, а затем привыкал, забывал. А когда вспоминал снова, та уже проходила. Точно ее и не было. Пружина иногда ловил на себе взгляды Шерон, подозревал, что снова стонет во сне, но девушка не задавала вопросов. За время дневных переходов путь к крепости забирал много сил. Хуже всего приходилось их новому спутнику. Эст Керник был уже не молод, к тому же его беспокоила рана, и к вечеру лицо воина становилось серым от усталости. Лавиани, глядя на него, лишь цокала языком, но стоически молчала. Лишь однажды сказала негромко Мильвио:
«Если он не сможет идти, я не поволоку его на своем загривке».
«Конечно», — легко согласился Третинец. «Это сделаю я».
Больше они на эту тему не разговаривали. Горы теперь окружили их со всех сторон. Долина, заросшая елями, осталась далеко внизу. Тео не сказал бы, что путь был трудным, но из-за ветра и холода идти оказалось нелегко, несмотря на широкую, ровную, плавно поднимающуюся тропу. Сойка шагала последней, сильно отстав. Иногда они не видели ее до самого вечера, до тех пор, пока они начинали разбивать стоянку. Ее все еще беспокоили шауты и всадники, которые, возможно, разыскивали Сойку. Тео забрал у Шерон сумку, перекинул через плечо.
«Ты бывал здесь раньше?» —
спросила она у пружины, слыша отдаленный рокот водопада где-то выше, и удивляясь, что он все еще не замерз, несмотря на холод.
«Нет», — с видимым сожалением ответил акробат.
«Слышал об этом месте, но добираться не доводилось. Фургоны цирка тут не пройдут, так что, если мы и оказывались на севере, то ехали по тракту через перевал. Но я всегда хотел посмотреть на легендарную тропу любви».
«Почему у нее такое название?»
«Никто уже не помнит, полагаю», — ответил Мильвио, не оборачиваясь. «Когда-то меня заинтересовала эта тема, я искал информацию в Каренской библиотеке. Но то ли искал плохо, то ли книги давно утрачены. Даже легенд не сохранилось».
«Это потому, что вы южанин, сюр», — подал голос Керник. «Раньше крепость носила другое название, давно забытое. Тропой любви ее окрестили во время войны гнева. Уж не знаю, почему».
Тео улыбнулся.
«Выходит, я один знаю ее историю. Крепость построили великие волшебники. Во времена, когда шауты уже были побеждены, но мелги наводнили север, а орден таувинов еще не пришел сюда, охотясь на асторы на юге. Раньше тех гор не было».
Он указал на острые пики на противоположной стороне ущелья.
«Они появились только после катаклизма. И крепость тянулась по старому хребту, полностью защищая южный рубеж от мелгов. Во время войны гнева здесь располагались силы Кама, одного из учеников Скованного».
«Дважды предателя?» — уточнила Шерон.
«Да, сперва он был на стороне Скованного, затем перешел на сторону Тиона.
А когда Скованный заключил союз с шаутами, и армии Тиона начали отступать, снова заключил союз со своим учителем. Кам закрепился на этом рубеже и собирался нанести Тиону удар в спину. Последний не мог продолжать наступление, пока сохранялась угроза его тылам. Поэтому армии Тиона взяли крепость в кольцо. Голеб, предавший род, лично руководил осадой.
Шерон вспомнила чудовищный скелет великана, с которым им пришлось столкнуться на Талорисе, и поежилась, словно от зябкого ветра. Воспоминание было не из приятных.
«Ему удалось?» — поинтересовался Мильвио. «Нет, великие волшебники прошлого поработали на славу, и камни не брала даже магия учеников Скованного. Осада длилась несколько месяцев, и тогда помогла родная сестра Кама. Она предала своего брата из-за любви к Тиону, пускай и безответной. Рассказала о тайном ходе, проложенном под мышиными горами. Пройти по нему мог лишь обладающий магией. Минуя множество ловушек, Тион сразился с великим земляным змеем, приученным Камом, одним из отголосков создания эйвов. Змей убил сестру Кама, но и сам остался в недрах пещер, пронзенный мечом великого волшебника».
«Поэтому дорогу назвали тропой любви?» — догадалась Шерн. «Скорее, больше подходит тропа смерти».
Тион пробрался внутрь и распахнул для Голеба ворота, а сам сразился с Камом и победил его.
«Красивая история», — одобрил Мильвио. «Один против тысяч. Это достойно героя. Жаль, что никто так и не сложил песню о том бое. Тион против Кама, свет факелов, звон мечей».
«Мечей? Сиор ошибается. Они же волшебники. А значит, сражались молниями, огнем и ветром», — сказал Керник и тут же отдернул себя. «Хотя теперь мы уж точно не узнаем, как было на самом деле».
«Да»,
— с грустью ответил Третинец.
«Подвиги в наше время забываются с той же частотой, как и гнусные дела. После сражения здесь были тысячи мертвых, и лишь время да люди, которые потом стали ходить здесь, сбрасывали кости вниз».
«Очищена лишь главная дорога. Весной, пока трава еще не стала густой, если посмотреть со стены, видны черные и желтые камни, черепа да кости, так и не ушедшие под землю», — подтвердил Керник. «Возможно, поэтому это место и не пользуется доброй славой. Все ждут, что мертвые когда-нибудь встанут и призовут живых к ответу».
«Оно не пользуется любовью из-за этих лестниц, по которым мы идем уже весь светлый день», — проронил Мильвио. «Люди обычно не считают нужным утруждать свои ноги больше, чем это требуется. А живой покойник — это что-то от некромантии, а не от магии шаутов».
«Вы не боитесь мертвых, Сиор?»
«Нет, Эст Керник»,
— просто ответил южанин.
«Я не боюсь того, что мертвы».
«Потому что не верите?»
«Довольно самонадеянно не верить, когда у нашего мира есть Летос, а в прошлом жили и некроманты. Нет, просто я считаю мертвых куда как более безвредными существами, чем живых людей. От последних стоит ждать больших неприятностей».
Шерон остановилась, пропуская Мильвио и Керника вперед, взяла Тео под руку, сказав тихо.
«Значит, Шаут жив?»
«Сожалею», — так же тихо произнес он. «Но, судя по всему, у него какие-то дела, и он от нас отстал. Во всяком случае, пока».
«Но не другие?»
«Шауты искали не нас, любых людей. Несколько дней назад я видел...»
Тео прервался, не став рассказывать девушке, как высокое существо в плаще убило путников на дороге и лишь чудом не заметило их.
«Тьма пробуждается, Тео. В нашем истерзанном мире долгие годы царило спокойствие. Шауты были лишь легендами, как и Мелги. Рубеж всегда находился где-то там, на другом конце мира».
Тео грустно улыбнулся. Еще несколько месяцев назад он не верил в то, что старые истории могут ожить и коснуться его. Но все внезапно перевернулось с ног на голову, и то, что раньше казалось замшелыми легендами, теперь оживало на глазах. Довольно широкая тропа все время поднималась вверх, заворачивая вправо. Подойдя к краю и посмотрев вниз, Тео понял, что дорога поднимается спиралью вокруг массивной скалы. Маленькая точка внизу, Лавиани, находящаяся на витке тропы под ними, бодро шагала вперед, нагоняя.
«Поражают масштабы?» — спросил Мильвио.
«Вполне», — отозвался Тео. «Но дорога, вырубленная в горе, меньше из тех чудес, что я видел. Вспомни тех же альбатросов Талориса или Калаф и Мтарк».
Мечник рассмеялся.
«Калаф и Мтарк! Понимаю, у тебя с ним связаны воспоминания. Но от крепости мало что осталось. Конечно же, если сравнивать с ее братом-близнецом Гримарденом».
«Северный оплот шаутов?» — удивился Пружина.
«Ты и там был?» «Что тут такого? Он недалеко отсюда, в Тараше, на границе с Кулией».
«С ней связано огромное количество темных легенд».
Они вновь пошли дальше по ледяным скользким камням, следом за ушедшими вперед Шерон и Керником.
«Со всем нашим миром связано множество гадких историй, друг. Но время идет, и от прошлого остается только память. По большей части зло, что пугало наших предков, умерло вместе с ними.
Город тьмы, существовавший на севере, был очищен еще во времена таувинов. Шаутов там не видели 1500 лет. Так далеко на север я никогда не забирался. Крепость заброшена?
Отнюдь. Там обосновались мятежники. Ну, во всяком случае, таковыми их считает герцог Тараша. Какой-то его троюродный брат по материнской линии, или что-то вроде того. Вялое противостояние за наследование северных баронств длится уже 40 лет. Оба благородных господина одной ногой в могиле. Но все еще упрямы, точно мулы.
И Грим-Арден красивее Калаф-Им-Тарка?
Ну, и в твердыне горного герцогства есть свое очарование. Во всех этих оплавленных магией стенах, обломанных шпилях и самом величественном водопаде всех северных стран. А рассвет, когда вспыхивает поочередно зубец Тиона, гребень Арилы и другие пики — невероятное зрелище. Но ученики Скованного, спасая Нейси и Арилу, хорошенько прошлись по Калаф-Им-Тарку волшебством. Грим-Арден сохранился лучше, а оттого, кажется, значительнее. Точнее, неприступнее.
«А что ты делал среди этих мятежников?» Мильвио улыбнулся.
«Я от природы любопытен, Тео. И когда мне представилась возможность посмотреть нечто новое, я тут же отправился туда. Провел там несколько месяцев, учил младшего внука его милости основам меча.
Подозреваю, герцог Тараша, узнай он о том, что кто-то обучает его врага, был бы не очень рад».
Третенец расхохотался.
«Его врагу было 10 лет. Хотя ты прав. Мне повезло, что он об этом не узнал. Потому что я видел его спустя год, и могу сказать, человек, его светлость крайне тяжелый и гневливый».
С каждым поворотом тропы грохот усиливался. И, наконец, Тео увидел водопад, белым облаком разбивающийся о скалу далеко внизу.
«Откуда здесь столько воды?» — напрягая голос, спросила Шерон.
«Магия», — ответил ей Керник. «Я был здесь 6 лет назад, прошлой зимой, и он даже не думал замерзать, как и ключи его питающие».
«Ключи? Здесь должна быть огромная река».
«Увы, никаких рек на такой высоте нет. Все они остались внизу, в ущельях. Перед тобой источники, дававшие воду крепости».
Из-за брызг, осевших на камни, дорога стала еще более скользкой, и Мильвио подал руку Шерон.
«Последний виток, и мы окажемся на вершине хребта», —
без всякой радости сказал Керник. Тео видел, как бледно его лицо.
«С вами все в порядке?»
«Просто усталость», — ровно ответил старый воин. «Скоро сделаем большой привал, там и отдохнем».
Тео первым вышел на открытую площадку, над которой ветер гнал тяжелые облака. Резкие ледяные порывы били по ногам, стремясь опрокинуть. Прямо перед акробатом высились темно-синие стены, сложенные из огромных каменных блоков. Они поднимались на высоту 45 ярдов, а затем переходили в 2 опорные башни.
«Вон там был мост!»
Пружина указал на острый козырек с перилами, находящийся на краю площадки и обрывающийся в пропасть.
«Говорят, раньше здесь начиналась главная дорога от крепости».
Керник перевел дух, жадно всматриваясь в зев темных врат.
«Мост обрушился во времена катаклизма, и осталась лишь тропа в горах. А так была бы прямая дорога до гранита для телег, карет и всадников».
«Давайте уйдем с ветра», —
предложила Шерон, и они направились к крепости, которая теперь, казалось, заполнила собой весь мир, нависнув над ними. За аркой ворот начинался большой квадратный двор, напомнивший Тео глубокий колодец, с тусклым, несмотря на середину дня, светом и толстым слоем снега, лежащим вдоль стен.
«Здесь 3 пути», — сказал пружина, разглядывая арки ходов. «Какой нужен нам?»
«Я ходил по самому широкому», — ответил Мильвио, указывая на дорогу, поднимающуюся в гору и скрывающуюся за оборонительным бастионом. «Главный тракт идет поверху стены. Но тогда было тепло, а сейчас лишь ветер да лед».
Керник стоял, прислонившись к стене, и Тео, глядя на его забинтованную голову, подумал, что надо попросить Лавиани о помощи. Ей стоит еще раз посмотреть рану старого воина. Слишком худо он выглядел.
«Я ходил по самой правой. 1 раз», — произнес воин. «В другое время, так же, как Сиор де Ровери, шел поверху. Сейчас лучше выбрать галерею. Она по бокам открыта, но есть крыша над головой, и днем там всегда светло. Лучший вариант для такой погоды».
«Возражений нет?»
Мечник посмотрел на акробата и девушку. Пружина пожал плечами, показывая, что ему все равно, и он доверяет людям, которые тут уже были. Шерон кивнула.
«Ну, тогда решено. Я останусь здесь», — Тео стянул вещмешок с плеча.
«Надо дождаться Лавиани».
«Ценю твою заботу обо мне, мальчик», —
сказала Сойка, выходя из арки темных ворот.
«Что-нибудь заметила, Сиора?»
«Нет, Фламинго. Дорога за нами пуста. И такое впечатление, что пуста аж до моря мертвецов.
Нам везет».
«Смотри, не сглазь. Хотелось бы пройти горы как можно скорее. Насколько долг путь?»
Керник помедлил с ответом, разглядывая ее копье. Сейчас избавленное от тряпок и чехла.
«2 дневных перехода.
Можно пройти и за сутки, если не ночевать. Ты вообще умеешь обращаться с этой штуковиной, женщина?»
Лавиане заметила предупреждающий взгляд Шерон и буркнула, проглотив ругательство.
«Не такая уж эта сложная штука. Кали посильнее, а все остальное получится как-нибудь».
Она не стала ждать, что он скажет на это, и первой ступила на лестницу, уводящую к галерее, тянущейся по стене. Ей снова снилась высокая трава, ясное небо с висящим над головой полуденным солнцем, журчание воды, носящиеся в воздухе стрекозы. И снова острая кинжальная боль голода пронзила ее желудок. У нее не было рук, ног, глаз. Она лежала на душистой, немного влажной земле и хотела насытиться. Как и прежде, мысленно потянулась вперед в поисках подходящего тела и тут же его нашла. Совсем рядом от себя, в двух шагах, радуясь такой удаче. Она коснулась его и вспомнила все, что было раньше.
«Стоп!» — сказала себе Шерон. «Стоп! Перестань! Просыпайся! Проснись! Слышишь?»
Зеленая трава и край голубого неба закрутились, перемешались в одну серую краску, и указывающая раскрыла глаза, глядя на то, как белое пламя костра меняет свой цвет. Лавиане, обняв копье, словно младенца, неотрывно смотрела на девушку, сидя на своем темно-зеленом походном одеяле из овечьей шерсти. Все остальные спали. Небо только-только начало светлеть. Указывающая перевела дух, чувствуя, как сильно стучит у нее сердце.
«Уже лучше», — шепнули губы Лавиане. «На этот раз ты проснулась прежде, чем произошла какая-то пакость».
Шерон кивнула, хмурясь и не понимая, что же ее беспокоит. Потребовалось несколько минут, чтобы прийти в себя. Голова была тяжелой после сна. Она откинула одеяло, подняла воротник куртки и, подойдя к перилам галереи, стала смотреть на то, как вершины снежных пиков, окруживших их со всех сторон, становятся все более четкими. Мрак отступает от тысячелетних стен, и на зубцах квадратных башен, стоящих вдоль горного хребта, загорается бледно-розовый свет. Лавиане встала рядом, нарушив молчание.
«Что тебя беспокоит?»
«То, что происходит со мной. Хотя нет, не это. Все живы?»
Вопрос был неожиданным, и Сойка нашлась не сразу.
«Если тебе приснилось, что ночью приходил Шаут и стянул циркача, то нет. Все спокойно».
Девушка посмотрела на трех мужчин. Тео спал рядом с огнем, из-под одеяла белела полоска его лба. Рядом с Мельвио лежал его меч. Керник отвернулся к стене, подставив спину теплу.
«Эй, я все еще здесь!»
Сойка не понимала, что так волнует девушку.
«Мертвый. Где-то рядом мертвый человек. Я его почувствовала, когда спала, и чуть не...»
Она не стала добавлять слово «подняла». Судя по лицу Лавиане, этого и не требовалось. Та прекрасно помнила, что случилось в прошлый раз. Девушка наклонилась над Тео, осторожно потрепала его по плечу, и тот, негромко вздохнув, поднял веки.
«Утро начинается. Скоро в дорогу».
Она сказала это громко, и Мильвио, приподнявшись на локте, посмотрел на небо из-под надвинутого на лоб капюшона. Прикрыв рот ладонью, он зевнул, потянулся точно кот, и сказал:
«Север зимой прекрасен, но, клянусь шестерыми, нет ничего лучше, чем просыпаться на юге. Там не чувствуешь себя примороженным деревом». «Предлагаю заняться упражнениями», — сказал ему Тео, сбрасывая теплую куртку. «Ничто не дает такой заряд бодрости, как прыжки, отжимания и другие обезьяньи ужимки», — перебил его Лавиане. «Вряд ли наш благородный господин снизойдет до того, чтобы махать руками и ногами под твоим руководством». «И все же мастер Тео прав».
Мильвио тоже снял куртку, оставшись в толстом вязаном свитере, и вытащил из ножен меч.
«Но я предпочту тренировку с оружием. Это ничуть не хуже сальто и... Шерон, с тобой все в порядке?»
Девушка, мгновение назад склонившаяся над керником, выпрямилась. Ее лицо было совсем смертельно бледным.
«Он мертв»,
— тихо сказала указывающая. Воздух казался кристально чистым, точно хрусталь, и пах легким морозом. Снег на пиках со всех сторон, подступивших к тропе любви, сиял на ярком солнце столь нестерпимо, что на него стало больно смотреть. Глаза все время слезились, и влага тут же мерзла на обветренных щеках путников. Шерон повязала на лицо шерстяной шарф Мильвио, закрывая нос и щеки, чтобы хоть как-то защититься от ветра, то и дело врывавшегося на галерею. Крепость была бесконечной. Стена, через каждые четверть лиги, укрепленная сторожевой башней, тянулась по хребту, по горным склонам, над долинами, и оставалось лишь догадываться, какой мощью обладали великие волшебники. С каждым часом пути они все дальше уходили от мест, где охотились ловчие, и девушка ощущала необычайную легкость от того, что им удалось выжить. Всем вместе выбраться из кольца облавы. Дорога, покрытая галереей, проходившей по верхнему ярусу стены, оказалась необычайно удобной.
пускай здесь и властвовал холод. Зато не было снега и льда, а вид открывался завораживающий. Впрочем, красоты ее сейчас мало привлекали. Она думала о погибшем. Похоронить Керника было негде. Вокруг сплошной камень. И Лавиане предложила сбросить тело со стены вниз, в пропасть, усеянную острыми зубцами скал, высевшихся над заснеженными соснами.
«Как-то нелепо умер», — негромко произнес Тео, молчавший почти весь день.
Лавиане покривилась.
«Обычная смерть, как и большинство в нашем мире. Признаться, я думала, он протянет еще пару дней. Помрет уже после того, как мы расстанемся. Не смотрите на меня так. Когда мы встретились, и я осмотрела его рану, то поняла, что он не жилец».
«Керник всего лишь потерял ухо, Сиора. Люди редко от этого умирают».
«Люди умирают даже от банальной простуды, Фламинго. А здесь? На клинке была какая-то зараза. Будь он помоложе, возможно, выжил бы. Но климат, усталость и высота сыграли свою роль».
«Жаль», — сказала Шерн.
«Жаль? Ты знал его всего несколько дней».
«Это не значит, что шестеро лишили меня сострадания».
«Да ему можно было только позавидовать, девочка. Умереть во сне и неожиданно для себя. Редкая удача. Без боли, мучений, страха. Хотела бы я, чтобы мне повезло так же, как и ему.
Не могу назвать смерть везением, даже при таком раскладе».
Мильвио смотрел на горы и щурился.
«Ты еще молод, чтобы рассуждать о таких вещах здраво, Фламинго. Поживешь с мое, поймешь, что такой вариант куда лучше ломоты в суставах и утреннего бульканья в легких».
Погода начала портиться уже после полудня. Солнце спряталось за переползшими через хребет свинцовыми тучами, и меньше чем за 20 минут они заволокли все небо. Резко похолодало, пошел мелкий колючий снег.
«Будет буря», — предупредила Шерон спутников.
«Нам придется остановиться раньше, чем я планировал», — сказал Мильвио. «Укроемся в ближайшей сторожевой башне».
Тео слушал вой ветра и видел, как снег на дальнем склоне начинает закручиваться в спирали, поднимаясь обратно к небу. Ветер выл как проклятый, то и дело налетая сбоку, точно молот ударяя по ним. Крыша от порывов не спасала совершенно. Темнело, и метель только усиливалась. Тео прикрывал Шерон сзади, а Мильвио, шедший спереди, защищал девушку спиной. Но та все равно двигалась, низко опустив голову и иногда шатаясь от порывов. Лавиане обогнала троицу и сразу же исчезла в белой круговерти. Остались лишь ее следы, но и они пропали под свежим снегом уже через 10 минут. Когда на пути появились темные камни, еще более темный провал, ведущий под низкий каменный свод, все вздохнули с облегчением. Мильвио посторонился, пропуская Шерон, и та, оказавшись под прикрытием толстых стен, стянула с лица шарф.
«Здесь оставаться бессмысленно. Холл сквозной, все продувается».
«Верно», — согласился Мильвио. «К утру без огня мы превратимся в покойников. Тут лестница».
Лавиане вышла из мрака, сплевывая кровь, текшую из растрескавшихся губ.
«Вверх можно подняться напролет, потом завал. А вниз дорога свободна. Далеко я не спускалась, только на один ярус. Но там нет ветра и значительно теплее. Только темно, хоть глаз выколи. А факелов у нас нет».
Ей и указывающий свет не требовался, чего не скажешь о мужчинах.
«Эту проблему я решу», — сказала Шерон, «но разумно ли спускаться в недра башни?»
Мильвио пожал плечами.
«Лично я не вижу причин отказываться переждать снежный буран в более удобной обстановке. А ты, Тео?»
Акробат согласно кивнул.
«Готов пойти куда угодно, хоть в подвал, лишь бы подальше от открытых пространств».
Он увидел, как Шерон достала из сумки игральные кости, шепнула им что-то ласковое и неразборчивое, бросила их под ноги, и те мягко засияли белым светом. Его хватило, чтобы осветить первые 5 узких ступеней, ведущих в бездну. Девушка с некоторой опаской посмотрела на Мильвио, но не увидела на его лице ни страха, ни ненависти, ни отвращения. Он лишь улыбнулся, словно та показала ему какую-нибудь милую вышивку.
«Так вот, как выглядят твои способности. Это и есть магия?»
«Скорее, ее малая часть», — ответила за нее Лавиане, и, едва не опережая прыгающей со ступеньки на ступеньку кости, начала спускаться.
Вой ветра ослаб за спиной. Их ботинки тревожили пыль, которая здесь покоилась веками. На лестничном пролете Тео увидел, что дверь, когда-то перекрывавшая проход, отсутствовала. За 1000 лет она рассыпалась прахом. А, быть может, кто-то из тех, кто путешествовал здесь раньше, просто разрубил ее и пустил на дрова во время такой вот незапланированной остановки. Мильвио шагнул в проем следом за Лавиане, склонив голову, чтобы не задеть каменную притолоку.
«Что насчет огня, девочка? Я устала как собака, и хорошо бы погреться хоть немного».
С помощью 2 камушков, извлеченных из сумки, указывающая вызвала белое пламя, не дающее дыма, но источающее живительное тепло.
«Мы в караульной, или что-то вроде того»,
— вынес свой вердикт третинец, изучив помещение.
«Пойду осмотрюсь».
Лавиани бросила свою сумку под ноги Тео.
«Здесь еда, мою порцию можете разделить. Я не голодна».
«Разумно ли это, Сиора? Без фонаря или факела уходить из освещенного зала опасно.
Такая забота начинает нервировать фламинго».
«Она видит в темноте ничуть не хуже меня».
Уставшая Шерон грела ладонью в огня и поэтому не заметила, с каким недовольством посмотрела на нее Сойка. Та ушла, и Мильвио, несколько озадаченный новостью, осторожно произнес.
«Лавианию не похожа на указывающую».
Тео хмыкнул, но ничего не сказал, зубами растягивая узел завязок на вещмешке.
«Ты прав».
Шерон попробовала пошевелить запястьем и поморщилась от боли, стрельнувшей выше по локтю. Поединок слов, чем все еще давала себе знать.
«Она немного не такая, как мы».
«Я это заметил»,
— улыбнулся мечник, и, видя, что тайну Сойки ему не откроют, не стал приставать с вопросами. Они разделили еду, остатки копченой грудинки, два вареных куриных яйца, морковь и черствый хлеб. Тео неспешно жевал, прислушиваясь к слабому гулу. Ветер за стенами выл точно сотня шаутов, и даже толстые камни не спасали от его песни. Лавиани вернулась, когда Шерон уже начинала беспокоиться, что та все же заблудилась.
«Здесь хоть шаром покати. Все деревянное давно сгнило, а что было из металла, проржавело. Во всяком случае, на этих ярусах. Но я кое-что нашла. Вам стоит взглянуть. Тебе, Шерон, особенно».
Девушка удивилась, но поднялась со своего расстеленного одеяла и громко щелкнула пальцами, призывая игральные кости. Те подкатились к ее ботинкам, готовые следовать за своей хозяйкой.
«Это далеко?»
«В двух шагах. Тео, ты с нами?»
«Ни за что не пропущу. Мильвио?»
«Я бесконечный залежи кипящего любопытства»,
— тот поднял меч.
«Оставь свою железку, мальчик», — пренебрежительно произнесла Лавиани. «Это место такое древнее, что здесь даже крысу не найдешь».
«Предпочитаю не расставаться с фламинго, Сиора».
За караулкой начинался узкий коридор со сводчатым потолком. Справа и слева от них то и дело возникали арки, ведущие в маленькие комнатки без окон. Такие же пустые и пыльные, как и прежнее помещение.
Несколько коридоров были забраны ржавыми решетками, едва держащимися в стенах.
«Снова лестница»,
— сказала Шерон, останавливаясь перед первой ступенью.
«Она короткая. Давай, девочка, давай, не робей. Это не Талорис, а просто груда заброшенного камня».
Тео на всякий случай запоминал дорогу и считал ступеньки. Он посмотрел на Мильвио и увидел, что губы у того тоже беззвучно двигаются. Зал, куда привела их Лавиани, был огромным, с двойной колоннадой, терявшейся во мраке.
«Сюда!» — поманила Сойка. «Посмотрите на стену!»
Шерон наклонилась, и кости прыгнули на ее раскрытую ладонь. Девушка подняла руку повыше, освещая стену с колоссальным рисунком. Он оказался старым, кое-где совершенно потерявшим цвета, и в этих местах глаз различал лишь слабые контуры былого изображения. Фрагменты картины были частично скрыты под кусками темно-серой плесени, выросшей на краске. Но все равно того, что имелось, хватило, чтобы она издала восхищенный возглас и, сияя глазами, повернулась к Тео.
«Узнаешь руку?»
«Да»,
— тут же откликнулся он.
«Тот же художник, что рисовал фреску на куполе здания, которое я видел с парома. Ей больше 1000 лет, и для этого времени она прекрасно сохранилась в таких условиях».
Он указал на изображение статной белокурой девушки в воздушном, нежно-голубом платье. Возле ее ног лежал большой пятнистый карибский кот с кисточками на ушах.
«Прочесть подпись не могу, но и так понятно, что это Лавьенда».
«Красивая Сиора».
Мильвио подошел поближе.
«В моей стране всегда ценили такие волосы. Она легко могла бы стать герцогиней».
«Она была больше, чем герцогиня. Благодаря скованному ее ног лежал весь мир. Ничем хорошим это не закончилось, циркач».
Лавиани постучала пальцем по рисунку.
«Обратили внимание на колонны?»
Тео обернулся назад.
«Да, ты права. Это зал, в котором мы сейчас находимся».
«Или очень похоже на него»,
— не согласился с ним Мильвио.
«Здесь нарисованы окна, и нет статуи львов. А у нас, наоборот, есть львы и никаких окон. Стена глухая».
«Все могло измениться. Смотрите, сколько свечей нарисовано. И люди в таких красивых одеждах».
Шерон прищурилась, читая мелкие подписи рядом с изображениями. Большинство имен ни о чем ей не говорило.
«Кажется, они что-то празднуют. Хм, а вот это сам Войс».
Лучшего друга Тиона почти не было видно. Из-за влажности остался лишь едва различимый контур. Можно было предположить, что великий волшебник стоял, опираясь на стол, и наблюдал за танцующими парами.
«Война гнева еще не началась, и этот человек еще жив. Так грустно смотреть и знать, что люди, которые радуются, давно мертвы», —
печально произнесла Шерон.
«Мы все умрем», —
спокойно ответил ей Мильвио.
«Смерть придет ко всем нам. Это в человеческой природе — умирать».
«Есть разница, Фламинго. Одно дело сдохнуть, когда тебе 90, и ты уже ждешь этого едва ли не с радостью, лишь бы песок перестал из тебя сыпаться. Совсем другое, когда едва исполнилось 20, и твоя жизнь — сплошные мечты и надежды».
«Ты жалеешь его?» — удивился южанин.
«Я? Я даже себя не жалею. Чего уж говорить о людях, которых нет 1000 лет. За это долгое время множество молодых умерло. На всех не хватит скорби, даже у 6.
Войс погиб, сражаясь с Лавьендой. Она убила его. Тот, как и Тион, хотел отомстить скованному Зарилу.
Мальчик был влюблен в нее».
Все вопросительно посмотрели на Лавиане, и она хмыкнула.
«Ну, мне в первую очередь подумалось о любви. Юность склонна к подобному. Хотя Арила любила Тиона. Экая печаль для Войса.
Тебе бы баллады сочинять. Этого мы точно никогда не узнаем».
Шерон продолжила идти вдоль стены, освещая ее с помощью игральных костей. Люди из прошлого веселились, улыбались, пили рубиновое вино из хрустальных граненых фужеров, слушали музыку, общались, танцевали. И у девушки возникло чувство, что все это было совсем недавно, возможно, вчера. Но стоило ей обернуться на темный мрачный зал, как это впечатление пропало. Еще одно известное имя — Гвинт. Он стоял спиной к зрителям, поглаживая крысу, сидевшую на его плече.
«А это кто?»
— спросил Тео, ткнув пальцем на высоченного широкоплечего человека с длинными черными волосами и впалыми щеками. Его лицо было грубым, словно вытесанным из дерева не слишком умелым плотником, который в качестве инструмента выбрал боевую секиру. Низкий лоб, маленькие глаза и тяжелая челюсть. Даже при большом желании язык не повернулся бы назвать его красавцем. На шее у него висела золотая цепь со знаком горящего орла. В отличие от всех других в зале, облаченных в шелка и бархат, этот был одет в кожу, шерсть и сталь, словно готовился к битве. Рядом, прислоненная к стене, стояла массивная алебарда. Он мрачно смотрел в свой опустошенный кубок.
«Кам», — прочитала Шерон, — «хозяин тропы любви. Это он устраивает бал. Интересно, почему его нарисовали таким недовольным? И чья рука на его плече? Женская?»
Владелицу руки, окутанной в тонкую воздушную ткань, разглядеть оказалось невозможно. Потеки с потолка уничтожили эту часть работы художника.
«Хм, а чё он такой здоровый?» —
полюбопытствовала Сойка из другого конца зала.
«Говорят, в его жилах текла великанья кровь».
«Это миф», — не согласился Мильвио. «У гигантов с людьми нет ничего общего, как у людей со Сторы, или уинами, или мелгами. Мы разные. Кам был не только волшебником, но и воином.
И сдох где-то в этой крепости»,
— жестко произнесла Лавиане.
«Осталось найти его большую черепушку и сделать из нее светильник на радость всем мужам Каренского университета. Но я вообще-то тебя позвала не ради него, Шерн. Вот, посмотри-ка сюда».
Сойка стояла довольно далеко от них. Пришлось пройти почти 10 ярдов, пропустив целый участок фрески, частично скрытый плесенью. Этот фрагмент сильно потерял в цвете. Было видно, что Лавиане совсем недавно очистила его от налета. Правый рукав ее куртки оказался грязным.
«Увидела буквы».
Женщина показала на едва видимые «Т», «И» и последнюю «Н».
«Решила, что стоит рассмотреть его получше».
Они все вчетвером стали изучать молодого человека с колодой игральных карт в руке. Его собеседника не было видно, он все еще скрывался под слоем плесени.
«Тион?»
Шерон смотрела на мужчину, которого должна была найти, с таким же выражением, как заблудившийся в пустыне смотрит на внезапно обнаруженный им оазис с чистой водой.
«Буквы плохо различимы, но, думаю, это он».
Указывающая встала практически вплотную, стараясь запомнить каждый фрагмент рисунка, зафиксировать лицо в памяти, чтобы, встретив, не ошибиться. Во всей его фигуре и позе чувствовалась необычайная легкость. Так мог выглядеть какой-нибудь танцор или фехтовальщик. В больших глазах отражались свечи, и казалось, что он смеется, услышав шутку своего невидимого собеседника. Лицо Тиона было приятным, даже несмотря на чуть тяжеловатый подбородок и маленький шрам в уголке рта. Волосы у него оказались с красноватым отливом, и на щеках лежала россыпь веснушек. Он был одет в вельветовую куртку с медными пуговицами, а васильковый берет небрежно торчал из его кармана. Казалось, что великий волшебник явился на праздник прямо с дороги, совсем недавно спрыгнув с лошади.
«Забери меня, Шауты, но я не знала, что он рыжий. А ты циркач».
Тео посмотрел на пятно плесени справа от человека, развязавшего войну гнева, провел по нему пальцем. Затем еще раз, и на свет появился краешек женского платья.
После катаклизма в мире не осталось ни одного прижизненного портрета шестерых великих волшебников. Арилы, Войса, Тиона, Гвинта, Нейси и Скованного. Обычно, когда их рисуют, художники используют воображение. Существует канон, которому следуют все мастера. Арилу рисуй в маске, Тиона с игральными картами или веером в руках и так далее. Тогда неважно, как выглядит человек. Есть определенная вещь в руке, значит Тион.
«Веер», — скривилась Лавиани. «Он что, из тех юных богатеньких глупцов, что рассекают по пьяным садам Рионы в поисках запрещенных развлечений?»
Тео закатил глаза.
«Вечно я забываю, что ты ничего не знаешь. Веер был волшебным. С помощью него он ходил по канату, сражался с шаутами».
«А карты?»
Сойка постучала костяшкой пальца по нарисованным прямоугольникам в руке великого волшебника.
«Он был азартным игроком. Лучшим, как говорят. Только Войс и Скованный могли его обыграть».
«Ты считаешь, что изображение настоящее?» — спросила Шерн.
Акробат приблизил лицо к стене, изучая выцветшую краску и трещины.
«Костюмы той эпохи. Сейчас их рисуют в одежде наших времен. Эта фреска очень древняя, до катаклизма. Есть шанс, что ее писал человек, который лично видел Тиона. А если так, то этот рыжий именно тот, кого мы ищем».
Мильвио вежливо кашлянул, а Лавиани закатила глаза, досадуя на болтливость пружины.
«Мне послышалось, или ты действительно сказал, что вы ищете Тиона?»
Каждое слово мечник пробовал на вкус, словно ожидая, что вместо булки с марципаном ему подсунули гнилой качан капусты.
«Это все эхо», —
не слишком любезно буркнула Сойка.
«И усталость. Мы вообще ничего не говорили, молчим вот же второй час».
«Нет, не послышалось».
Шерон не обратила внимания на недовольство Лавиани.
«Довольно странное увлечение — искать могилу того, кто давно уже умер. Зачем вам это?»
«Могилу?»
Бывшая участница ночного клана засмеялась.
«Могилу?»
«Я все объясню, если тебе интересно. Давай вернемся к огню».
Шерон не видела причин скрывать от Мильвио цель их путешествия. У Лавиани, судя по ее лицу, было иное мнение. Чтобы ничего не говорить, Сойка отвернулась от них и начала рукавом со стервенением стирать с фрески оставшуюся плесень.
«Что ты делаешь?» — удивился Тео.
«Разве тебе не любопытно, с кем он говорит? Может, это его девка? Надо глянуть, что это за арила, рыбы полосатые, и почему из-за нее случился весь кавардак».
Постепенно, освобождаясь от плена времен, проступал рисунок. Платье, сотканное из тусклого серебра, тонкие руки с изящными пальцами, вырез на груди, длинная шея, русые локоны, чувственные губы. Внезапно раздался хруст лопнувшей яичной скорлупы, только гораздо более громкий, и рука Лавиани по локоть провалилась в стену, раздавив так и неоткрытое лицо неизвестной женщины. Тео издал стон, словно ему причинили страшную боль. Последнюю минуту он едва дышал, наблюдая, как на свет появляются черты неизвестной женщины.
«Проклятие!»
Она вытащила руку с разочарованием, глядя на рваный пролом, из которого теперь тянуло холодным воздухом.
«Ненадежная дрянь!»
Мильвио заглянул в дыру.
«Здесь был проход. Стену воздвигли позже, и она довольно хрупкая».
Лавиани в ответ ударила ногой по преграде и сделала еще одну дыру.
«Хватит!» — рявкнул Тео так, что даже Шерон подпрыгнула.
Он тут же сбавил тон.
«Хватит, не порть красоту!»
«Зачем ты это делаешь, Сиора?» — удивился Мильвио. «Нам не стоит лезть в места, которые спрятали от чужих глаз».
«Да успокойтесь вы, я просто проверила. Тоже мне раскудахтались, словно курицы».
А в следующее мгновение вся стена с фреской с грохотом ухнула вниз, рассыпаясь сухой штукатуркой и навсегда уничтожая и бал, и свечи, и смеющихся людей, которых давно не было в живых. Тео почувствовал, как пол уходит у него из-под ног, и, действуя инстинктивно, отпрыгнул назад, ощущая, как потревоженная башня загудела и начала трястись. Лавиани беззвучно провалилась в разверзнувшуюся у нее под ногами дыру. Потолок оглушительно треснул, посыпалась пыль, и Мильвио оглушительно крикнул:
«Бежим! Быстро!»
Шерон не помнила, как она оказалась возле выхода, лишь на мгновение отстав от Тео. Раздался громкий удар, и она бы упала, если бы не Мильвио. Тот подхватил ее одной рукой и вышвырнул из зала, легко, точно перышко. Он сделал это за секунду до того, как рухнули камни, завалившие дверной проем, отрезав его от Шерон и Тео.